ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 7, знание Абсолюта, текст 30. Это не был подготовлен текст, я просто открыл в этом месте. Здесь сказали любой произвольный текст. Я попробую прочитать санскрит, если увижу. Сатхи бхутати дайва мам сатья ямча. Сатья ягьям чае виду, праяна кале пичамам, те видур юкта четасам. Саатхи бхута, повелевающего материальным космосом. Атхи дайвам, и всеми полубогами. Мам, меня. Саатхи ягьям, того, кто повелевает всеми жертвоприношениями. Ча, также, е, которые виду знают праяна, смерти, кали, в момент, апи, даже, ча, и, мам, меня, те, они, виду знают юкта четаса, те, чей ум сосредоточен на мне. Перевод стиха. Те, кто всегда думают обо мне, и кто понял, что я Верховный Господь, повелитель материального космоса, владыка всех полубогов и жертвоприношений, будут сознавать меня, Верховную Личность Бога, даже на смертном одре. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто действует в сознании Кришны, никогда не сходят с пути, ведущего к постижению Верховной Личности Бога. Общаясь с преданными, обладающими сознанием Кришны, человек понимает, что Верховный Господь – владыка всего материального творения и даже полубогов. Благодаря такому трансцендентному общению он постепенно обретает веру в Верховную Личность Бога. Развив в себе сознание Кришны, такой человек уже никогда не забудет Кришну, даже в момент смерти. И покинув тело, попадает на планету Верховного Господа Галоку Вриндавану. В 7 главе Бхагавад-гиты объясняется, как можно в полной мере развить в себе сознание Кришны. Для этого, прежде всего, необходимо общаться с теми, кто уже обладает сознанием Кришны. Такое общение духовное и позволяет непосредственно соприкоснуться с Кришной. Тогда, по милости Господа, человек может осознать, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Одновременно с этим он обретет истинное знание о вечной природе живого существа и о том, как, забыв Кришну, живое существо запутывается в сетях материальной деятельности. Благодаря общению с преданными, человек постепенно развивает в себе сознание Кришны. И понимая, что забыв Кришну, он оказался во власти законов материальной природы. Он также понимает, что человеческая форма жизни дает ему возможность возродить в себе сознание Кришны. И что он должен в полной мере использовать эту возможность, чтобы снискать беспричинную милость Верховного Господа. В этой главе обсуждалось много вопросов. Здесь рассказывалось о людях страждущих, о любознательных и о тех, кто терпит нужду, о познании Брахмана и Параматмы, об освобождении из плена, рождении, смерти и болезней и о поклонении Верховному Господу. Того, кто действительно обрел сознание Кришны, не интересуют другие методы духовного самопознания. Он просто действует в сознании Кришны и таким образом достигает своего истинного положения, положения вечной услуги Господа Кришны. Отдавая себя чистому преданному служению, такой человек испытывает огромное удовольствие когда слушает повествование о Верховном Господе и прославляет Его. Он твердо верит в то, что, действуя таким образом, сможет обрести все желаемое. Такую непоколебимую веру называют Дриппхаврата, и она является основой бхакти-йоги, трансцендентного любовного служения Господу. К этому выводу подводит все священные писания. Знания, содержащиеся в 7 главе Бхагавад-гиты, закладывают фундамент такой веры. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе Шримад Бхагавад-гиты, которая называется «Знание Абсолюта». Сати бхута дидай вамам сати ягьям ча евиду праяна кали пичамам те видур юкта четаса. Те, кто всегда думает во мне, и кто понял, что я Верховный Господь, повелитель материального космоса, владыка всех полубогов и жертвоприношений, будут сознавать меня, Верховную Личность Бога, даже на смертном одре. Знание Абсолюта, 7 глава, текст, 30-й последний Бхагавад-гита, как она есть. Итак, интересный момент. Прабхупада начинает свой комментарий к этому стиху, необычно. То есть он утверждает, что процесс сознания Кришны необратим. Тот, кто становится на этот путь, уже не сходит с этого пути. Так он начинает свой комментарий. То есть в каком-то смысле путь необратим. В Гите говорится об этом, что если человек достигает контакта с духовной энергией или достигает высшей обители, что-то идентичное, обратно не вернется никогда. Даже небольшой прогресс преданного делает невозможным его возврат в материальную природу в том же качестве, как и раньше. Невозможно. То есть в каком-то смысле процесс необратим. Поэтому, несомненно, нужно стать серьезным, чтобы обратиться к сознанию Кришны, нужно набраться решимости и бесстрашия. Потому что материальная жизнь, она пострадает. То есть представление о счастье изменится. Потому что вся, любая жизнь держится на вере, определенных убеждениях человека. И Бхагавад-гита, она разбивает все эти материалистические убеждения. Люди сильно разочаровываются, когда слушают у нас философию сознания Кришны без Бога. Если не говорить о Кришне, то философия просто разрушительна. Она не оставляет никакой надежды на материальное счастье. Она постоянно говорит рождение, старость, болезнь, смерть. Что вы ни делали, все обесценится в этом мире. Любые ваши успехи, любые планы, любые надежды, все терпит крах на этой основе, на основе материальной веры. С другой стороны, если вы обретаете духовную веру, то материальный прогресс также терпит крах, потому что перестает вас интересовать. И так крах, и так крах. Только раньше вы об этом не знали. Сейчас узнали. Счастье же в неведении, говорится, в этом мире. Пока мы не знаем истину, можем как-то наслаждаться, строить планы, верить во что-то. Но поскольку это сознание Кришны, и Кришна видит все, прошлое, настоящее, будущее, он говорит заранее, нет счастья ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, в этом мире. И он доказывает все это Бхагавад-гите. Только нужно получать большие философские знания, может быть, опасно стать философом. Что философия подразумевает какое-то отречение от мира, переоценка ценностей, глубинная, в самих основах, дух и материя, Прабхупада объясняет. Дух вечен, душа вечна, материя, тело временны, смените ценности. Вы строите свою жизнь, свою цивилизацию на плохом фундаменте из песка, на материальных представлениях о счастье. Это никогда не сбудется. Примеры? Почему сомневаетесь? Любой пример. Все цивилизации были разрушены прошлого. Все. Абсолютно каждая цивилизация на материальной основе потерпела крах, полное разрушение. Причем она разлагается изнутри себя. Душу невозможно уничтожить никаким внешним оружием, никакими воздействиями. Ни огонь, ни ядерное оружие, ни мечи острые, никакие растворители, ни сушители. Но душу можно забыть. Можно отказаться от этого сознания. Это единственный способ жить материальной жизнью, забыть о душе нужно. Разрушить эту составляющую нет такого способа. Это только человек, если сам отказывается от этого образа жизни, от этих представлений о высшей цели жизни. Если он принимает какие-то ценности второстепенные как главные, если он меняет систему ценностей, при этом он еще должен обрести веру, убеждение в этот процесс, философски все обосновать, научно. То есть наука сейчас служит просто удовлетворению чувств. Она обосновывает, что очень нужно, очень важно есть мясо. Очень хорошо принимать интоксикации. Ученые работают над этим, чтобы убедить людей, чтобы они принимали эти вещи, принимали как полезные, как благоприятные для их жизни. Очень хорошо, если вы будете сыграть в азартные игры с этой жизнью. Остроту почувствуете существование. И что самое важное, занимайтесь сексом как можно больше. Ешь, пей, веселись. Очень научное утверждение. Но Прабхупада объясняет, а чем это научное утверждение отличается от науки животных? Животные не пишут никаких трактатов, но имеют полную веру, что нужно есть, спать, выкупляться и обороняться. В чем разница тогда? Только в том, что у человека это подтверждает еще и научно. Нет, это не наука. Это телесное сознание означает. Что наука стала служить еде, сну, совокуплению, обороне. Этим четырем принципам. И когда человек, душа опускается на уровень телесной концепции, ее ожидают различные розги, говорится, виды страданий в этом мире, такие как жажда, голод, скорбь, иллюзии, разочарование, ложные ожидания. Каждый чувствует это. Каждый о чем-то сожалеет, чего-то хочет, чего-то не хватает. Это материальное сознание, несовершенство. Несовершенство рождается в том, что я чувствую недостаток жизненной силы, чтобы исполнить свои желания. То есть я страдаю каждую секунду. Но мне нужно играть роль наслаждающегося. Если не буду выглядеть наслаждающимся, я потеряю престиж и славу. Должен выглядеть должным образом. Внешние атрибуты сейчас играют огромное значение в обществе людей. При помощи внешних атрибутов они пытаются убедить себя и других, что они успешные люди. Это прогресс престижа и славы. Но вчера мы смеялись с преданными. Мы вспоминали просто прогресс прошлых столетий. Помните, какие были машины первые? Какие были самолеты первые? Если посмотрите снимки, будете смеяться. Такие машины с трубой такие. Др-др-др-др-др-др. Смешная техника очень. Но главное, что удивительно, что там человек очень гордый сидит. В очках, в такой фуражке. Он там 40 км в час он развивает на этой машине. Или паровозы старые. И мы смеемся. Если бы сейчас кто-то выехал в Москве на такой машине, в таких очках, с таким бы серьезным видом, все поняли, это какой-то розыгрыш, какое-то представление. Нас веселят здесь. Все бы джипы притормаживали немножко, да, посмеяться тоже, посмотри, кто там играет эту роль. Мы выехали в Тюмени на лошадиной упряжке, на карете. Там есть кареты, несколько карет в городе настоящих. Обладает этими лошадьми-каретами один преданный. Это его бизнес. Он катает людей. И много желающих находится. Это веселье, знаете, вы прям на карете по городу, среди вот этого асфальта, среди джипа, среди современного мира, а вы на карете. Но люди понимают, это розыгрыш, это необходимость, просто игра. Игра опять престиж, что-то вспомнить, знаете, как-то вот разнообразить скуку. На джипах надоело уже свадьбу справлять. Снова на лошадей садимся. И самое смешное, это, конечно, вид человека, который очень серьезный, он очень важный, он сидит за этим рулем. Или эти компьютеры ЭВМ прошлого. Ноутбук, это была фантастика. Что-то было, знаете, дух захватывал от такого воображения. Ноутбук был раньше другой, он был четверть этого вот пандала занимал. Ноутбук. Там были лампы этого, нагревания какие-то, там не было этих вот электродов таких вот современных, там с дорогими металлами, сплавами, там все тут рассчитано, всякие сопротивления, очень точные науки. Лампы вот такие вставлялись сюда, втыкались. И они накаливались, нужно было подождать, пока нагреется вся эта система, разогреется, а потом начинает работать. И, да, от нагрева они не совпадали, отходили от контакта. Нужно было так, сверху бить его, снова эти лампы вставали на место и снова работало. Постоянно нужно подталкивать, бить его, нужно было колотить немножко. И сейчас мы смеемся, верно? Но тогда человек у ТВМ был очень серьезным. В белом халате, знаете, он в очках, он представитель был науки современной. Он был как представитель Бога, на самом деле. Представлял все знание современное. Сейчас мы смеемся над этим. Смеемся, но мы не смеемся над ноутбуками современными. Но видите, через какое-то время люди будут вспоминать и смеяться. Они даже не работали на таких ноутбуках. И с таким серьезным видом причем. Сколько там? 200 гигабайт. Смешной народ вообще, отсталый. Над ними нужно посмеяться просто. Почему бы нам с вами не посмеяться прямо сейчас над всем этим? Не ждать будущего. Давайте прямо сейчас посмеемся над всем этим материальным прогрессом. Зачем вы ждете будущего? Все равно нас осмеют рано или поздно. Давайте вместе посмеемся сразу. Вместе с будущими потомками. До чего мы с вами дошли вообще? Что мы зависим от каких-то ноутбуков? Когда-то будут смеяться. Люди зависели, оказывается, от машин. То есть живой человек зависел от машин. Он не имел памяти. Когда ему что-то говорил, он тоже забывал. Ему нужен был ноутбук. Или записные книжки, или что-то еще какие-то вот эти вот электронные. С большим объемом памяти, что у него памяти никакой не было. Чтобы выучить один шлок, ему требуется неделя. Одному человеку, это в лучшем случае еще. Если он не ленив. А если ленив, он и за всю жизнь не выучит ни одной шлоки вообще. За всю жизнь ни одной шлоки из Священного Писания знать не будет. Какие были странные люди. Санскрит не понимали. Да и русские не понимали толком. Только ешь, пей, совокупляйся, обороняйся. Это не знали очень хорошо. Смешной народ, правда? То есть знаний никаких не было. Отсутствовало полностью знание. Они заменили какие-то функции машинами и считают, что прогрессировали. А что они делали во время этого прогресса, так называемого? Удовлетворили чувства. Цель. Что все делали машины. А что же делает человек в это время? Чувство удовлетворяет. А что написано в шастрах? Это и есть деградация. Сама идея, желание удовлетворения чувств означает, что человек деградирован. Если он желает свою жизнь посвятить удовлетворению чувств, этот человек деградировал. Если это его цель жизни, то его сознание на уровне животного. Сначала человек должен подняться до человеческого понимания жизни, разобраться в каких-то хотя бы нравственных законах, хотя бы в отличии материи и духа. Хотя бы понять, что такое человеческая жизнь, что за форма, для чего она предназначена, особая роль его в чем миссия человека. А потом Сатурн может подняться до божественного уровня. Человек может развиться до божественного уровня. Но сначала с животного до человеческого, а с человеческого до божественного. Это миссия человека. И вот с этой точки зрения описывается Бхагавад-гита. Божественная миссия. Все стихи Бхагавад-гиты позитивны и вселяют радость. Недавно я об этом подумал, о радости. Потому что в Бхагавад-гите есть стих, где говорится, что это знание приносит радость. Исполнение с преданным служением приносит глубокую радость внутреннюю, полное удовлетворение. Человек всегда будет радостный. Даже независимо от погоды, от кризиса, каких-то еще событий внешних. Внутри он всегда будет чувствовать прибежище, надежную защиту и любовь. Радость выражается. И я подумал, какие еще стихи Бхагавад-гиты могут подтвердить этот момент радости именно. Если смотреть Бхагавад-гиту, оказывается, все стихи Бхагавад-гиты говорят об этом. Что человек должен жить счастливым. И указывается, как это сделать. Кришна сразу отжимает, я бы говорит, перестань скорбеть. Не надо скорбеть. Скорбит шудра, необразованный человек скорбит. Но ты-то арий. Скорбь это скверно. Ты должен быть радостным, Арджуна. Должен быть энтузиастичным. У тебя появится возможность войти в райские врата сейчас, как воину, либо завоевать царство в этом мире, что ты теряешь? Ты ничего не теряешь на этом пути. Ни в проигрыше, ни в выигрыше. Результат одинаковый. Ты будешь наслаждаться. Улучшается твоя позиция. Сразу позитивное вкладывается. Душа никогда не умирает, говорит Кришна. О чем ты скорбишь? Если мы с этого уровня попытаемся посмотреть на жизнь, мы подумаем, действительно, а чего расстраиваться вообще? Я никогда не умру, боже мой, какие проблемы вообще? Да будь что будет, душа бессмертна абсолютно. Прабхупада дает лекцию где-то в Америке и говорит, душа вечна.
Люди смотрят себе. Слышали мы об этом, слышали, душа вечна. Но если вы поверите хотя бы на секунду в это, вы подпрыгнете от радости. На секунду. Поверите. Здесь говорится, это твердая вера. Если человек знает абсолютную истину, появляется твердая вера. Вот это твердая вера. Знает абсолютную истину, значит, связан с абсолютной истиной. Все, появляется твердая вера. Что бы ни случилось, Кришна всегда рядом. Кришна все видит. Кришна – высшая справедливость, высшее благо. Он никогда не навредит мне. Лучший друг всех живых существ. Не только мне, никому. Он всеблагой. Если мы понимаем, что душа вечна, а Кришна мой друг, есть причина для скорби? Нет причины для скорби. Знание абсолюта. И при этом кажется, я должен достичь такой платформы, чтобы увидеть глазами душу прямо. Прямо смотреть, где она там, в области сердца там сверкает. А рядом параматму четырехрукую форму увидеть. Нет, Прабхупада говорит, это очень трудно. Это очень трудно. Вряд ли на это можно рассчитывать, что кто-то сейчас увидит параматму прямо в сердце глазами. Вот так вот, непосредственно. Глаза материальные. Прабхупада даже говорит еще интересную вещь. Что не обязательно становиться совершенными сейчас нам. Это очень важно. Важно понять. Если в этой жизни вы хотите стать совершенными, а потом заниматься какой-то деятельностью в сознании Кришны, вы никогда не дождетесь совершенства, сказал Прабхупада. Это не наша задача стать совершенными. Наша задача следовать за совершенными. Совершенство в следовании называется. Вот это наша позиция. Мы не совершенны. Прабхупада интересно проповедовал. Он говорит ученым, вы не совершенны. Зачем вы же излагаете какую-то науку? Наука также ваша несовершенная. Все ваши теории, ваши гипотезы несовершенны, поскольку вы несовершенны, ваши чувства несовершенны, подвергаетесь иллюзии, обману. То есть это природа человека, несовершенство. И вы несовершенный человек, ученый. Как же вы можете излагать совершенную науку? На что ученый возражал. Хорошо, он говорил. Это так. Но вы-то тоже несовершенны. Вы сейчас учите меня. Но вы тоже человек. И вы тоже несовершенны. Вы обладаете такими же несовершенствами, как и я. Вы также подвергаетесь иллюзии, скорби, обману, чувству несовершенны. В чем разница? Прабхупада сказал ему, ответил, а я уже утвердил это, что мы несовершенны. Я тоже. Я только что объяснил это. Именно поэтому, в силу своего несовершенства, я принимаю совершенное настроение Кришны и духовного учителя и следую им. А вы нет, поэтому я лучше вас. Как такое может быть? Оба несовершенны, но один лучше другого, тем не менее. Прабхупада сказал, вам не нужно думать, что вы должны стать совершенными. Не думайте так, вы всегда будете несовершенны. Оставайтесь в этой позиции. Это безопасная позиция. Вы думаете, я несовершенен, вы не будете говорить глупости. Утверждайте, во всяком случае. Если вы убеждены, что вы несовершенны, вы никогда не будете бороться за глупости, за глупые вещи. Безопасная позиция, верно? Если что-то у вас не получается, вы же не скажете, а ну я несовершенен, все понятно, вы не расстроитесь. Я все совершенно продумал, все сделал все планы, и вдруг это не получилось, а потому что вот эти негодяи помешали мне, я-то совершенный. Возникают большие проблемы с миром из-за своего понимания совершенства. Но если вы знаете, что вы несовершенны, и то и столько ошибок, боже мой, я всегда какие-то ошибки несовершенства создаю. О, простите меня. Вы никогда не вступаете в конфликт с окружающей средой, вы всегда становитесь гибким. И как? Вы слушаете того, кто совершенен. Здесь говорится, нужно получить сознание Кришны от того, кто обладает сознанием Кришны. Другого способа нет. Но для этого нужно знать, что несовершенен. Прочитав Бхагавадгиту, каком нужно сделать вывод? Я несовершенен. Странно, правда? Тут все знание описывается, я его прочитал уже, правда же? Я его несколько раз прочитал, даже выучил кое-что. Я несовершенен. И чем больше читаю эту книгу, тем больше понимаю, я несовершенен. Пока не услышу теперь эти наставления в свой адрес. Попытайтесь понять, что такое совершенство. Количество знания увеличивает и гордость. Но знание, получено по цепиученской принципе в форме наставлений, увеличивает смирение. Это есть уже знание. Первое качество знания. Информация к знанию не относится. Качество знания. В Бхагавадгите описывается «Аманитвам адам пхитвам, ахимсак шантир арджавам, ачарья пасанам шаучам» и так далее. «Аманитвам адам пхитвам» – первое качество – смирение знания. Второе – скромность. «Ахимса» – ненасилие. Третье – Вот оно знание, вот оно знание. А информация придет сама. Как только мы ведем себя смиренно по отношению к Богу и святым, мы сразу получаем информацию необходимую. То есть наше знание обретает форму какую-то, конструктивную. Все. Логика приходит, термины какие-то приходят. Естественно, они становятся понятными. Но если я даже выучу всю эту Бхагавад-гиту, я не получу знания. Потому что это знание будет держаться на плохом фундаменте шатком. Я буду продолжать испытывать беспокойство. Я вечная душа, но я боюсь смерти. Потому что я не услышал эту истину от истинного духовного учителя. А тот, кто совершенно передает послание, он не совершенный, но он совершенно послание передает. Почему? Что он смиренный. Он не добавляет ничего туда и не убавляет ничего. Передача совершенно. Почтальон может быть небогатым человеком, Прабхупада говорит. Обычным средним. Но может он перевод перевести на 100 тысяч долларов принести. Может. А может и больше. Любое количество суммы. Какую ему поручите? Почтальон, честный человек. И он совершенно исполняет свои функции. Итак, человек по своей сути несовершенен. Но функции его могут быть совершенны. Его миссия совершенна может быть. Важно всегда помните вещи, что я несовершенен. Но миссия совершенна, Прабхупады. Миссия Кришны очень совершенна. Поэтому я действую как совершенный. Но я знаю, что это не так. Это не мое совершенство. Это знание называется. Это великое знание, великая наука поэтому. Просто прочитать, что бы тут великого было бы, есть. Много ученых людей, которые могут запоминать тексты, знать языки и прочее. Но именно получить это знание посредством слушания из истинного источника. Истинный источник – тот, кто заинтересован в моем развитии. Это истинный источник. Есть много источников знания, которые не заинтересованы в моем развитии, заинтересованы в моих деньгах. Пока я плачу, не дают мне знания. Вот и все. Их не интересует мое будущее, моя жизнь. Буду ли я счастлив в этой жизни или нет, это уже ваш личный вопрос. Вы просто платите деньги, даю вам академическое образование. Все. У меня есть свои интересы, у вас свои интересы. Дальше все решайте самостоятельно. Духовный учитель берет полную ответственность за жизнь ученика. Он заинтересован, чтобы ученик достиг совершенства в этой жизни. Духовного совершенства. Полностью очистился от всякой скверны, чтобы прекратили все его страдания. И кроме этого, он может помочь еще многим-многим другим людям. Таким образом, это миссия человека освобождения от страданий. Она распространяется на все человеческое общество. Не на какого-то одного человека. Принято считать, что в обществе есть один святой, а остальные, ну, рылом не вышли. Святых людей не бывает, в общем смысле говорят. Ну, один, может быть, там, привет тысячи лет. Нет. Эта концепция распространяется на все человеческое общество. То есть Бхагавад-гита необходима всему человеческому обществу. Это руководство жизни. Уменьшение страданий. В этом идея. И когда страдания уменьшаются, и наступает умиротворение, когда человек придает смирение, определенное качество, он умиротворяется, страдания уменьшаются. И когда он умиротворен, он может видеть ясно, что и что. На любом уровне важно быть умиротворенным. Рабочий ли это? Торговец ли это? Администратор, управляющий ли это, учитель в обществе, брахманы, кшатри, вайши, шудра есть. Люди должны быть умиротворены, исполняя свой долг. Не претендовать на чужие обязанности. Итак, когда общество умиротворяется, и каждый исполняет свои обязанности, то прекращается грех. Что грех означает, что человек выполняет чужие обязанности, а не свои. Следует чужой природе. Не нужно следовать животной природе или подражать высшим классам социальным. Нужно занять именно соответствует своей природе место, исполнять свои обязанности, это безгрешная позиция, чистая. И таким образом приходит умиротворение, счастье определенное, платформа для счастья. И лишь когда человек умиротворен, он может видеть, где его путь, куда он должен двигаться. Оказывается, препятствий нет ни для кого в духовной жизни. Мы их придумали, все препятствия. Моя жизнь не хороша, потому что я не могу заработать деньги, как вон тот человек. У меня нет такой хорошей квартиры, как вот у того человека. Или как в рекламе, вот такая одежда есть. У меня такой одежды нет, у меня проблема. Как я могу быть счастлив? Я смотрю на этот мир, созерцаю этот мир, и что? У меня развиваются привязанности, вожделения, какие-то планы, новые-новые желания, ум беспокоится, мир уходит, я завидую, мне плохо, потому что всем лучше, чем есть люди, которые лучше меня живут, мне хуже и хуже становится от этого всего. Чем больше созерцаю это разнообразие материального мира, тем больше я создаю проблем в собственном уме, противоречий. И как их потом решить, когда столько желаний в голове одновременно? И мне кажется, нужно большой капитал, деньги сколотить. И все купить, все привезти. Все, что хочешь вообще. Должен быть хозяином, обладателем, господином этого мира. Тогда я буду счастлив. Точно. Человек не замечает, что абсолютно каждый, который с ним рядом плечом к плечу идет, поражен той же самой концепцией. Они вместе, пока еще плодов нет. Когда появятся плоды, ось-то ось, а рыбку врозь. Выгода, она разделяет людей, на части разрывает все общество. Появляются плоды, начинаются споры, ссоры, вражда. Как поделить эту собственность? Очень сложно в социальном мире. Разные классы, знаете, имущие, неимущие появляются. Никому не выгодно, что все были одинаково богаты. Вот в чем дело. Говорит, да, вот для общего блага все станьте богатыми. Но никому это выгодно, если все будут одинаково богатыми. Если все станут миллионерами сегодня же. Представьте, что вы уже все миллионеры сегодня. Ну, то есть, вот мы попели Хари Кришну, видимо, карма улучшилась у нас. И как там, мы получили наследство все. То есть, вы сейчас выйдете, у вас все на счету по 2 миллиона долларов каждого. Более того, и на улицах все, вы видите, тоже получили по 2 миллиона. И дети бегают, и старики, и все миллионеры, все. И что будете делать завтра, миллионеры? Кто отмести дворы? Миллионеры. Кто будет готовить обед? Миллионеры. Кто будет мыть посуду? Миллионеры. Ну и что изменится? Ничего. Как будете наслаждаться, если все будут богаты? Будете жить обычной жизнью. Поэтому невыгодно, чтобы все были богаты. Богатый значит, что один, несколько богатых, а остальных вы можете эксплуатировать. Вот тогда вы почувствуете вот вкус счастья. Когда от вас миллионы зависят, понимаете, и просят от вас какие-то милости. А вот чувствуете, вот это я понимаю, вот это положение у меня в обществе. Я могу еще чужие желания исполнять, могу покровительство, могу решать судьбы людей, могу им давать советы, они будут слушать меня, потому что у меня есть деньги. Деньги все решают. Вот чем человек наслаждается. Неравенством в этом мире. То есть неравенство создается, поделится людьми, потому что в этом есть дух чувственного наслаждения. Тогда как духовное знание означает духовное равенство. Равное отношение к каждому. Рабочий ли это? Или это царь? Неважно. Культура духовная одинаковая. Сознание одинаковое. Чистое. Сознание Кришны, говорится. Каждый, кто обладает сознанием Кришны, входит в семью, где мы все чувствуем равенство. Хотя у нас разная деятельность может быть, разные профессии, разное количество денег. Это не имеет никакого значения в духовной культуре. Культура одинаковая. Все повторяют. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Таким образом, кто доволен нашей деятельностью? Кришна. Обычно люди думают, как удовлетворить свою семью, как удовлетворить начальника на работе. Как удовлетворить министерство или мэрию, или законы государственные нужно удовлетворить, потому что вы от этого зависите, вы получаете, это выгодно. Зависит ваша жизнь. Если жена довольна, то вы счастливы, правда же, в семье не будет проблем. Как удовлетворить жену нужно? Нужно работать, деньги приносить в дом, чтобы семья была довольна. Но чистый преданный думает, как удовлетворить Кришну? Даже если кто-то недоволен. Если Кришна доволен, жизнь будет совершенна. Бог должен быть доволен нашей деятельностью. Он находится прямо в сердце живого существа. Атхи-ягья. Ягья – одно из имен. Он оценит каждый наш поступок, оказывается. А не семья, не президенты, не кто-то еще. А сверхдуша в сердце оценит каждый наш поступок. Довольна или недовольна, она всегда это делает. Сколько бы мы ни удовлетворяли поэтому просто какие-то материалистические структуры, мы никогда не почувствуем счастья, пока сверхдуша не будет довольна. Источник счастья, она изнутри счастья приходит, но никак не извне. Нет ни одного примера, чтобы человек был счастлив внешней энергией. Ни одного примера нет. Он может только делать вид, что это так. На деле вы не встретите ни одного радостного человека на улице. Сходите в мэрию, по кабинетам пройдите и увидите хоть одного радостного человека. Вы заходите в кабинет, он говорит, о, кого я вижу вообще? Первый раз вас вообще вижу, как здорово, что мы встретились. Он скажет, ой, извините, вам лучше в другой кабинет пойти туда. Это не камео, слава Богу, да, идите туда, туда. Никто никому не рад. Миллионы людей по Москве ездят, в пробках сидят в машинах, в очень хороших машинах.
И никто никому не рад. Соседу особенно. Все смотрят, никто никому не рад. В пробках, естественно. Видите, какие удобства. Хорошие дороги, хорошие машины, но никто никому не рад. Кругом одни конкуренты, смотрите, одни конкуренты. Одни помехи только создают эти люди. Я-то нет, конечно, у меня важные дела. Но эти люди, у них одни помехи, одни только. У меня понятно, важное дело, мне нужно ехать, мне не нужно. Но эти люди. И в каждой машине по одному, два человека, не больше. Все. И для этого строят такие автострады, мосты такие, трех-четырехэтажные, езжайте. Один-два человека на машине с огромной скоростью просто пронестись туда-сюда, от светофора к светофору. Непрактично. Очень неразумная цивилизация. Это не критика, но таковы обстоятельства. Обстоятельства строятся так, что наша цивилизация заходит в тупик. Даже управляющий класс, очень умные люди, не знают, что делать дальше с этим. Сколько еще этажей вы можете строить автострад? В Токио уже все понятно, предел. Уже город гниет изнутри, как любая материальная цивилизация. Это невозможно организовать. То, что они хотят. Материальными способами. Счастье достигается духовным способом. Простая жизнь – возвышенное мышление. Простая жизнь означает, что вы долго не думаете, какой дорогой сегодня ехать, где будет пробка. Во сколько завтра встать, во сколько лечь. Вы должны думать только о материальном. Какие двери поставить, какие решетки, какие замки. Телефоны, сим-карту, подзарядить, заплатить. И постоянно о чем-то думаете. Позвонить туда-сюда, телефон не умолкает, и все решаются, материальные вопросы. Сложная жизнь и примитивное мышление называется. Мышление примитивное, просто положить деньги, снять деньги, проехать, доехать, поговорить, поругаться, помириться, заплатить, переплатить, не заплатить, скрыть, обмануть, попросить прощения. И вот вся жизнь. Успеть туда, успеть сюда. То есть примитивное мышление и сложная жизнь. Духовное значит, что живете легко, естественно. С восходом солнца просыпаетесь каждое утро. В определенное время вы медитируете, в другое время вы работаете. Вы даже не думаете, вы даже не замечаете, как день прошел. Ум ваш свободен остается. Вы бездействуете на уровне ума. Тело может работать автоматически. Кто-то был в армии, знает, о чем я говорю. Вы можете даже не помнить. Что вы, как утром проснулись, что вы делали, вообще об этом не думайте через полгода уже. Автоматически это происходит. Автоматически вы уже на кухне уже что-то едите. Вы уже как-то проснулись, как-то встали уже. Это каждый день одинаково происходит. Ум абсолютно свободен. И там такая дисциплина, и там строй, и там команды, и все по времени, по времени. А в уме вы абсолютно свободны. Думаете, о чем хотите вообще. Вы уже все знаете, что вы через секунду. Не о чем думать. Простая жизнь. И ум свободен, пожалуйста. Бездействие на уровне ума. Что говорит Субхагавадгита? Тело должно действовать, а ум бездействовать. Вот это может сделать человек, отрегулировать свою жизнь разумом, так, чтобы освободить ум от этих мелочей, которые заполняют весь наш мозг, всю наш быт, всю нашу жизнь, средства массовой информации. У нас нет времени подумать о высшей цели жизни. Вообще мы забыли об этом. Как будто это вообще никому не нужно. А если кто-то думает об этом, говорит, ну, сумасшедший. Неадекватный человек вообще. Думает о Боге. Это в монастырь надо идти. Ты же живешь в городе, как? Зачем ты вообще это делаешь? Это невозможно, противоречие создаешь, только другим людям портишь настроение. Тут люди, как люди, все наслаждаются, все спешат куда-то, все хотят какие-то цели, какие-то планы. Тут о Боге заговорил, боже мой. Это жизнь временна. Рождение и смерть, боже мой. Ну, нашел ты время говорить об этом. Самый разгар как бы моей деятельности, моих планов, и я такое слышу. Я зашел где-то в Одессе и там в компьютерный клуб, чтобы почту посмотреть. И там один молодой человек сидел утром за компьютером. Он играл в какую-то игру. Там был пулемет у него в руке. Очень качественное изображение. Я был просто поражен. Там были всякие лабиринты, ходы, выходы там. Коридоры, тропинки, и там нужно было убивать. Ну, любого, кто появится на экране. Быстро, главное, сразу же. Тут у вас этот автомат, и любой, кто там полетит, стреляет на это. Или гранату, и там на куски, все реально разрывает на куски, там человека, останки можно рассмотреть. Вот, и снова кто-то бежит, и снова. Ну, стрелять, каждого нужно убивать просто. Вот он целый день сидит и стреляет. И он всех там убивает, всех. Не разбирает, как его зовут и прочее. Не успеваю даже познакомиться. Я помню, как вспомнил, что один преданный сказал об этом. Говорит, у меня, говорит, появилась идея, сейчас очень много людей, вся молодежь там сидит за этими картинками. программист стреляет друг друга, убивает всех. А я, говорит, придумал вирус для этих игр. Это преданный Хари Кришна выходит с книгами. Я говорю, ты вечная душа. Стреляет, он не убивается, он вирусом. Вечная душа. Его не убить никак. И он куда бы ни пошел, ведь этот преданный, ты проповедует ему. Уйди, убью. Ну не убьешься, не моя душа. Слушай, я тебе говорю. Ты тоже душа, на самом деле. Это в каждую игру этот вирус, 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 вирус. Он мешает, мешает наслаждаться, мешает. Но у него не убить никак, понимаете, душа. Я говорю, что как бы сознание Кришны необратимо. Этот вирус попал уже, ну не уничтожить его. Хотите, не хотите, харинамы выходят на улицу и все. Вы видите, что-то странное, опять что-то напоминает мне, что-то странное. Радуются, непонятно, почему люди радуются. И почему не радуются вообще? У них ведь ничего нет. Ни денег, ни даже приличной одежды, прически нет на голове приличной. Чему не радуются вообще? Может, они наркоманы, начинают думать, завидуют. Может, наркоманы, может быть, они перед ними выпили хорошо. Может быть, они все гомосексуалисты, может быть, еще что-нибудь. Какая причина такой активной радости? Это то, что материалисты всегда говорили про нас. Вот уже 25 лет почти в сознании Кришны, и всегда одно и то же слышим. Всегда удивляемся, откуда они все это берут. А просто от нашего внешнего вида они отталкиваются. А какая причина? У них нет ничего ценного. Посмотрите на них, как они выглядят. В простынях все с барабанами кричат на центрифуге. Но вы могли бы додуматься сами до того, чтобы в простыню завернуться, голову побрить и в город выйти и кричать громко? И бить в барабан при этом. Вы вообще нормальный человек? Либо он что-то съел, либо что-то выпил, либо... Какая-то причина должна быть. Они пытаются понять, что же за причина. Они в Кришну не верят. Какая же причина-то? А причина в том, что преданность меня не отождествляет с телом. Это сразу становится очевидно, когда идет харинама. Там радость-то неподдельная. Это не просто какое-то пьяное возбуждение и оргия. Это светлая, чистая радость. Например, она распространяется, она заражает людей. Они спешат на работу, его видят харинаму, и шок, они останавливаются. Иногда час они стоят или два и забывают, куда идут. Одна женщина в одном городе, она увидела Радхаятру, бежала куда-то, она спешила по работе. Но она была шокирована, конечно, этими людьми, и думала, ой, не дай бог такое. Она почти квартал прошла, почти квартал, а потом с ней случилась странная вещь. Она почему-то пошла обратно задним ходом, то есть не развернувшись. Она испугалась, что со мной, почему я так иду. И еще и танцевать начала потом. И подумала, боже, на меня же люди смотрят в городе. Я что, с ума сошла, что ли? Она стала плакать от расстройства, а сама танцевала. И догнала Радхаятру задним ходом. И присоединилась. Психиатр. Профессиональный психиатр. Сейчас она преданная. Она вообще не поняла, как это могло с ней такое случиться. Она оценила Радхаятру, ну что это, сумасшествие какое-то. И спокойно пошла, как нормальный человек, а была хорошо одета, у нее было там все необходимое, чтобы появиться на работе, вид ее. И квартал она задним ходом танцевала до Радхаятры. На глазах у всех людей. Потом плакала несколько дней, думала, я все разрушила в своей жизни. И потом она уже осталась преданными. То есть неизвестно иногда, как, когда придет и как сознание Кришны. Здесь же говорится, необратимый процесс. Будьте осторожны, кто из любопытства приходит сюда в сознание Кришны, будьте внимательны. Вы должны быть очень внимательны, что нужно проникнуть в сознание Кришны, в сердце. А что потом будете делать? Не вернетесь домой обратно? Так и написано. Прабхупада Сарасвати пишет, я не вернусь обратно домой. Я остаюсь здесь, во Вриндаване. Буду жить под деревом. Что здесь только что говорят твою Кришну. Все, я не вернусь домой. Он так поет, песню такую поет. Поэтому осмотрительно, пожалуйста, приходите на программу на воскресные. Это не религия, Прабхупада говорил. Это не просто как где-то обряды, какие-то системы, и снова пошли к тем же самым делам, не получится больше. Если вы услышите на самом деле о Кришне, не получится. Вы сразу почувствуете, что нужно что-то еще. В жизни чего-то не хватает. Вы не просто почувствуете, вы начнете понимать это. Что Бог мне необходим как личность, как живое существо, как близкое живое существо, как любовь. Начнете просто это понимать реально в своей жизни, что мне не хватает этой личности. И всегда ее не хватало. И правда здесь написано в этих книгах, комментариях и стихах. Кришна – высшая личность. К Кому предаваться, как не Кришне? Всеблагой, всепривлекающая личность.
Каждый может быть счастлив человек с Богом. Бога одного хватает на всех, безгранично. Его единственное занятие в духовном мире – доставлять удовольствие своим преданным. Он о чем другом не думает вообще. Он просто источник счастья и больше ничего. Он никакой там не судья, никакой не творец. Он никого не критикует, никого не судит, никого не наказывает в духовном мире. Он забывает, что все там были просто счастливы в полной мере. Это единственное, о чем думает Бог, если он думает о чем-то. Что он совершенен, ему ничего не нужно.
Итак, если мы сможем понять из верного источника, кто же такой Кришна, что такое сознание Кришны, тогда мы спросим, а кому, собственно говоря, предаваться в этой жизни? Какую цель еще другую можно выбрать? Разве есть какие-то еще другие высшие цели? Нет ничего. Итак, с полной серьезностью, если мы услышим это из цепиученской преемственности, мы поймем, это серьезно. Это не какая-то дань моде, и не какая-то новая религия. Это то, что мы с вами давно забыли просто. Это моя собственная жизнь, мой смысл каждого человека. Итак, Кришна сохраняет индивидуальность каждого человека, дает ему полную свободу. Когда он чист и безгрешен, обладает полной верой, и говорит, достаточно просто общаться с Богом, чтобы быть успешным в жизни во всех отношениях. Поэтому начинайте общаться с Богом. Стройте свою жизнь так, чтобы всегда общаться с Богом непосредственно. Ищите возможность близких отношений. По милости чисто преданного можем иметь близкие отношения с Богом. В сердце, в деятельности, где угодно, всепроникающий, на каждом шагу. Начинается с того, что человек внимательно хочет воспевать святые имена. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Когда эта вибрация проникает в сердце и разум, он видит Кришну везде и во всем. И это правда. Он абсолютно истина. Он всепроникающее знание. И мы сможем это увидеть, что все есть Кришна. Любая энергия не отличается от Кришны. Ни воздух, ни вода, ни земля, ничто. Все не отлично от Кришны. Но Кришна над всем еще выше. Удивительная философия. Очень удивительная философия. Он еще выше. У него еще есть своя личная обитель над всем этим. А это его энергия, они отличны от него. Это тоже Кришна. То есть общаться с Богом можно, используя материальную энергию. Мы используем микрофоны, столы, колонки, пандалы, здания, пожалуйста, технику, компьютеры. Самолеты можно использовать. В сознании Кришны все одухотворяется таким образом. Становится источником счастья. Материя, проводник духовной энергии очень хороший. И так можем быть счастливы в этом мире. С Богом. Без Бога ничего не получится. Никакие микрофоны на счастье не принесут без Бога. Никакие компьютеры, никакие машины. Никакие другие обстоятельства. Рыба без воды не живет. Нам нужна духовная атмосфера. Мы духовные существа. Человек знает это. Я не тело. Позорно себя считать просто телом для человека. Позорно быть животным для человека. Позорно есть, спать, выкупляться, обороняться, больше ни о чем в жизни не думать. Это позорная жизнь. Когда человек предает свою природу человеческую, он не достигает ни чести, ни славы, ни успеха, ни нравственности, ни победы, говорится. Все, во всем терпит крах и скатывается вниз такой человек. Потом Бхагавад-гита говорит, нужно развиваться, нужно продвигаться вверх, нужно очищаться, нужно жить с Богом. Знание Абсолюта – очень важный момент. Ключевой от этого процесса познания будет зависеть вся наша будущая жизнь, наш успех. И как? Все просто. Как однажды сказала Ванга, предсказательница, когда спросили, можно ли избежать вот этих вот предсказаний, о которых вы говорите, страшных. Она говорит, да, просто любите Бога и все. Ну хорошо, если не можете любить, ну хотя бы уважайте Его. Хотя бы благодарите Его за то, что имеете. Уже многое изменится. Вот и все, что человеку нужно. Он такие планы имеет, но эти планы настолько эгоистические, что никому не могут помочь в целом мире. Но просто нужно любить Бога. И это меняет жизнь. Любовь меняет жизнь. Где здесь столько любви, чтобы любить всех? У нас нет столько любви. Нужно обратиться к Богу. У Бога много любви. Человек, который в контакте с Богом, имеет божественную любовь, безграничную силу. На самом деле это знание предназначено, чтобы очистить весь мир, Бхагавад-гита, всю вселенную, вселенское знание.
Это не просто знания, которые даются вот так конкретно в Индии, скажем, в каком-то конкретном промежутке времени или обстоятельств. В стране какой-то или при национальных каких-то обстоятельствах. Это благословение всему человечеству, говорится здесь. Ведическое знание должно распространиться по всему миру. Люди получат благо везде. И ощутятся все их сферы жизни. Религиозные, нравственные, культурные, политические, экономические, общественные. Все. То есть это знание предназначено для очищения. Для освобождения всех пороков. Это начало новой эры человеческого существования. Бхагавад-гита, как она есть. Почему называется, как она есть? Она призывает предаться Кришне. Это вывод. Это единственная Бхагавад-гита, которая не искажает вывод этого писания. Смысл Бхагавад-гиты – познать Бога и установить с Ним взаимоотношения, предаться Ему. Вот и весь успех в жизни. Больше ничего. Остальное нас не должно слишком заботить. На каждого из нас уже есть совершенные планы. Нужно просто предаться. Предаваясь Кришне, мы входим в Его планы. Не предаваясь, мы не входим в Его планы. Если мы в Его планы не входим, то за все мы отвечаем сами. И результат этого такого, что мы получаем реакции на свои поступки плохие, хорошие и смешанные всю жизнь. То плохо, то хорошо, то так себе. То плохо, то хорошо, то так себе. Вот и все. Но когда мы предаемся Кришне, все становится абсолютно благоприятно. И плохие так называемые ситуации становятся благоприятными. И хорошие так называемые тоже благоприятные. Нет разницы между плохим и хорошим, потому что все помогает нашему прогрессу и счастью. Преданные очищаются при всех обстоятельствах. Плохо ли, хорошо ли, они очищаются. Кризис, они очищаются. Еще быстрее даже. Слава кризису. Мы проехали по городам, некоторым российским городам с программами, и сейчас люди хорошо поют Харе Кришна мантру благодаря кризису. И 2012 году. Слава 2012 году кризису. Что они поют мантру очень хорошо, искренне. Они, не знаю, еще не верят в Кришну, но они, ну, на всякий случай споем. 2012 год, он близко же. В Индии было землетрясение, слышал историю. И люди выбежали все на улицу, они знали, что когда землетрясение, нужно лежать на земле и гуром повторять Харе Кришна мантру. И они повторяли мантру и просили: «О, дорогой Господь Кришна, пожалуйста, останови эти толчки, пожалуйста, спаси наши дамы, наше имущество, не разрушай, Харе Кришна, пожалуйста, пожалуйста. Мы молим тебя». Они лежали на земле и просили. И там был один святой из исконовский гуру. Он тоже лежал на земле и повторял громко «Харе Кришна», но с другой просьбой. «Потряси немножко еще, они так хорошо повторяют Харе Кришна мантру». Так что мы говорим «Слава кризису!» Люди воспевают Харе Кришна мантру. «Слава 2012 году!» Мы говорим: «Вот будете воспевать, будете готовы к 2012 году». Открываем подготовительные курсы. 2012 году. Люди настолько просты, что они готовы на все что угодно, лишь бы не было 2012 года. Кришна так Кришна, ладно уж, если уж на то пошло, я не против. Если это поможет, я не против. Вот это уже здравый смысл какой-то. Это не вечно придумают какие-то причины, отговорки. То нет денег, то покуплю потом вашу книгу, то я православный, то я мусульманин, то я еще кто-нибудь. Придумают всякие глупости. Никто не говорит: «Я душа». Это о душе? Обо мне, давайте к ним. Нет, я православная душа, понимаете? Это вот не просто душа. Я такая изысканная, очень чувствительная душа, православная. Я не могу этот дух индусский переносить, понимаете? Очень интеллигентная публика. Есть такое выражение – гнилая интеллигенция. Просто душа, можешь понять? Без всяких оттенков националистических. Мы из духовного мира, мы вообще не из этого мира. Кого православные не любят? Кришнаитов? Они родятся кришнаитами в следующей жизни. Это ирония судьбы. Прабхупада говорит: эти капиталисты терпеть не могут коммунистов. Они думают о них всю жизнь. Даже в момент смерти думают. И рождаются коммунистами. А коммунисты завидуют капиталистам, а рождаются потом капиталистами. Вот и все. Они не понимают законов природы, они не понимают, куда они идут вообще. Любите или ненавидите, это йога, это связь. Камса ненавидел Кришну. И он ушел к Кришне.
Потому что Кришна его, собственно, убил. А абсолютная истина убивает или благословляет, и результат тот же самый. Ну, такая йога у него была. Йога ненависти. Но, значит, постоянно думать о Кришне. Постоянно это йога. Итак, если вы кого-то ненавидите, вы рискуете воплотиться именно вот в такой форме жизни. Вы заметили, что коммунистическое общество быстро стало капиталистическим? На глазах просто. Такие же небоскребы и все остальное, как в Америке. Потому что они сюда приходят, они воплощаются сюда. А отсюда туда. Там уже подрывают экономику, уже доллар, с долларом проблемы. То есть коммунисты, капиталисты, они хорошо работают, они знают свое дело. Они говорят, что я тебе после смерти достану все равно. Они не прощают друг друга. Это же йога, поймите. О чем еще человек думает? Это же мотив его. Нам все время говорили 70 лет, что вот у нас враги есть, враги, враги. Мы только о них и думали, о врагах, о капиталистах. И вот додумались. Теперь все наши передовые лидеры коммунистов там возглавляют общество. Факт. Это законы природы. О чем думаешь, туда идешь. С любой ненавистью неважно. Думай о Кришне. Думай о душе. Поднимись на эту платформу. Посмотри на мир глазами Бога. Очень важно обрести сознание Бога. Понять его. Понять до конца невозможно, но до той степени, что он открывает себя, мы должны это уважение к Богу. Как? Он говорит, мы не слушаем? Простите. Это не очень уважительно. То, что он говорит о себе, открывает человеку, мы должны принять и послушать внимательно. Это наш долг. Принять самое большее знание о нем. А не отставить свои позиции националистические или какие-то еще. Нужно интересоваться Богом. Национальности как таковых уже нет. Нет таких традиций. Это более или менее стало формальным, условным. Просто в паспорте написано что-то и все. Хоть одну традицию русскую назовите сейчас. Кроме русской водки. Нет ничего? Кто-то по-русски выглядит, посмотрите. Никого? И гости тоже приходят, тоже не по-русски выглядят. Они даже более не по-русски выглядят. Вот тут вот более по-русски выглядят люди. Такие курты раньше носили в России. Ну, прически были немножко другие, конечно. И они носили не сшитую одежду, не все шили. То есть в древней культуре носили одежды такие длинные. Есть такие картинки. Никто не ходил, как сейчас, вот по улице все ходят. Нужно носить длинные одежды, свободные, не сшитые. Это какая-то традиция будет древняя, напоминает древность. Нет, сейчас ничего этого нет. Одежда в страсти, подчеркивающая фигуру. Люди во всех древних культурах скрывали фигуры свои, не показывали на вид. Это сознание животного демонстрирует свои телесные, так сказать, признаки, сексуальные. А человек скрывал это, чтобы видеть душу, чтобы это не мешало, не препятствовало общению цивилизованному. Люди знали, как правильно общаться. Они общались свободно. Они знали этот этикет, эта культура была внутри, в сердце человека, чтобы уважение к личности было, к душе. Если перед человеком демонстрируете свои телесные признаки, это неуважение к душе. Возбуждаете ум человека, привлекаете его на какую-то телесную платформу, пытаетесь решить какие-то вопросы с ним. Это форма эксплуатации на самом деле. Культура была выше намного. То есть вся древняя культура была очень высокая, чистая. Так что в этом есть огромный смысл. В том, чтобы одеваться для Кришны, и есть для Кришны, и спать для Кришны, и работать для Кришны. В этом есть высокий смысл, высший смысл в такой деятельности. Знание Абсолюта возвышает абсолютно любую деятельность человеческую. Даже сон становится священным. Речь становится священной. Жизнь становится священной человек, как и должно быть, по назначению, по его миссии. Итак, смысл Бхагавад-гиты в том, чтобы человек знал абсолютную истину, не скатывался, это не даст ему скатываться на уровне животного, процесс будет необратимый. Мы никогда не согласимся жить как животные, если мы услышим Бхагавад-гиту. Никогда не захотим деградировать. Харе Кришна. Пожалуйста, какие-то вопросы. Будут ли вопросы, пожалуйста, записки или устные, как удобно. Да?
Скажи, пожалуйста, вот говорится, что слушание о играх в Радхе Кришне
очищает нас. Вот, от этого мы избавляемся там, от реинкарнации. Но с другой стороны, для этого же нужна какая-то квалификация, чтобы слушать об этой реинкарнации Кришны. Вот можно это
сказать? Какая квалификация нужна, чтобы слушать об играх Ради Кришны? Квалификация ученика нужна. Самое важное – слушать об играх Рады и Кришны из верного источника. И внимательно, смиренно слушать в том настроении, которое передается. Все просто. Ничего особенного. Внимательно слушать. Прабхупада, он описал эти игры в книге «Источник вечного наслаждения», книга Кришна. Если вы читаете и слушаете в таком изложении, в таком настроении, вы будете очищаться от камы, от всех пороков и недостатков. В изложении чистого преданного – это очищающее. Несложно.
Что там не столько жену важно удовлетворить, да, сколько, ну, потому что жену это материалистический план и так далее. Я понимаю, что в идеале так устроить свою жизнь, чтобы, ну, как бы, все было на своем месте, вовремя и хорошо. Но если в какой-то реальный, конкретный момент сталкиваешься с тем, что вот то ли гирлянду доплести, да, то ли борщ разогреть, да, вот в этот момент, что важнее? И одинаковое ли это положение для мужчины и для женщины? То есть и для мужчины, и для
женщины? Что важнее?
Ну, как бы да, что вот...
Гирлянду для божеств плести или разогреть борщ для мужа?
Ну да, или наоборот мужа, что важнее?
Или наоборот, что для мужа важнее? В семейной жизни все важно будет. Нужно успевать то и другое делать. И Кришне служить, и также мужу служить, и семью поддерживать. Жизнь должна быть просто отрегулирована правильно. Старайтесь успевать. В этом смысл греха Схашима, что применяйте разум, регулировать свою жизнь. Ищите возможности. Кришна даст вам эти все возможности для этого. Как правильно выбирать авторитет в сознании Кришны? Авторитет находится в вашем сердце. Авторитета нет в сознании Кришны. В этом смысле слова. Авторитет находится в вашем сердце, поймите это. И вы должны искренне хотеть найти возможность духовного общения. Обрести духовного учителя. Вот этот авторитет в вашем сердце поймет ваше искреннее желание и откликнется на него. Этот авторитет находится в сердце каждого живого существа. Он связывает людей и разъединяет их. Кому-то вы чувствуете симпатию. Почему? Вы же не знаете почему. А потом чувствуете отторжение, тоже не знаете почему. Он связывает, и он разъединяет людей. Как волны времени, как волны в океане. Эти две соломинки вместе плавают. Удар волны, и они все расходятся. Неизвестно, когда будут вместе и где. Есть высшие силы. Итак, если вы хотите найти связь с духовным учителем, найти авторитет духовный, который помог вам в духовной жизни, то сначала должны обрести искреннее желание иметь духовного учителя и вернуться к Богу. А потом вы просто почувствуйте связь в сердце. Слушайте свое сердце. Если вы искренне, вас не обманут. Это невозможно. Так что попытайтесь обрести квалификацию ученика сначала, прежде чем вы сможете обнаружить своего духовного учителя. Невозможно увидеть духовного учителя, если нет квалификации ученика. Расскажите, пожалуйста, что будет в 2012 году. Но все же и так знают. Нет? Не все? Потоп же будет. Не слышали? Нет? Он с Москвы начнется, потоп. И заполнит все пространство. Вот эти льды уже тают. Все. Я шучу. Потоп будет сознание Кришны. Разольется. Это према. Киртаны будет повсюду. Когда уже материалисты не смогут управляться этой цивилизацией, то все выйдут на Харинаму больше. Прабхупада говорит, что так в Калькутте делали люди, знаете, когда? В годы Второй мировой войны. То есть там был и голод у людей, и болезни были, очень страшное время военное. Жертвы, несчастья. И один садху, Прабхупада говорит, когда спросили, какую благотворительную деятельность вы там в Индии проводите, вот столько нищих, там, у вас экономика слабая, что вы делаете для голодных и несчастных людей? Прабхупад сказал, один садху вышел на улицу, собрал всех людей на харинаму. И к вечеру все были счастливы. Это стало менять их жизнь. Передавать им веры, силы, энтузиазма, энергии. И постепенно люди стали приходить к жизни, возвращаться. Вот так делается. Поэтому в 2019 году будут большие харинамы, похоже. Повсюду. Люди будут петь, танцевать, чтобы странно выглядеть на фоне событий, происходящих во внешнем мире. Если вы хотите быть независимы от этих обстоятельств, то воспевайте Харе Кришна мантру. Будьте счастливы всегда. Вот если вы поедете во Вриндаван сейчас. Можете приехать откуда угодно. С любой точки мира, потому что сейчас везде проблемы какие-то. Повсюду. Но если приезжаете во Вриндаван, там все счастливы. Просто счастливы все. Шок. Вы просто в шок культурный получаете. Счастье ни о чем другом не думает. Их не касаются все эти события вокруг. Другое измерение вообще. Другое измерение существования. И вы сразу забываете, откуда вы приехали, какие проблемы привезли. Все тут же просто очищается сразу же. Вы просто воспеваете каждый день, выходите на парикраму, вы счастливы, думаете о Кришне. Никаких проблем. А вокруг столько проблем, боже мой. Мы уехали в Джайпур. В этот раз, когда были в Вриндаване, мы попали на гору Пурниму. Впервые в жизни был гору Пурниму в Вриндаване. Мне сказали, тут будет холи. Это празднуют гору Пурниму. То есть страшное событие для западных людей. Это холи, потому что кидаются красками. Ну, это индусы, они не очень разборчивы иногда бывают. Какие-то краски, они не смотрят. Это бывают краски химического состава, они кожу разъедают до волдырей. То есть для западных людей это, ну страшно. Знаете, да просто страшно даже быть красным, зеленым, синим. То есть вы одеваетесь, вот в кожу въедается, вот эти ваши волосы, все. Вот страшно, страшно, не узнать его. Это праздник у них называется. Они берут такие бомбочки, прям пакеты бумажные с краской, с порошком, так вот в машину. Все красное, зеленое, синее, там все перемешку. И водитель такой разгневанный, злой, выходит, там кричит, а на него еще ведро с краской сверху. И все, он сразу смиренный становится, улыбается, все, Харе Кришна, едет дальше уже, все, бессмысленно бороться. Смирение достигается. И так, день за днем, они не работают в эти дни. Это хорошо организованная война. Барабаны с утра бьют уже, значит, собираются группы. Они помнят, что было вчера, и там у них есть месть какая-то, вендетта своя. Они наступают, там шприцы там, с этими красками жидкими, порошки, все в ход идет. А потом это что, нагнетается каждый день? Кому-то обидно уж слишком, там, если в рот попал пакет с краской, допустим. Или в глаза, или что-то серьезное там у кого-то. Он берет камень, там женщина обычно, и прям камнями в мужчин. Там несчастные случаи бывают, даже убийственные случаются на праздниках. То есть Запад говорит, нет, это чересчур, простите, я. Хотя на наших праздниках скорая помощь работает на 100%, знаете, там жертв гораздо больше на всех праздниках. Новый год, скажем, там, или 1 мая раньше было. Люди убивали тут друг друга гораздо больше. То есть бывают несчастные случаи, травмы там какие-то бывают. Последние дни особенно предупреждают, не показывайтесь на улице. Это называется уже грязный холи. Дети особенно, они берут шприцы и источных канав Вриндавана. Знаете, что такое источный канав Вриндавана? Не буду описывать. Один запах чего стоит. И вот так вот, и вам в лицо. Там, где вот эти свиные испражнения, все эти стоки, вот там вот эти свиньи живут, он берет оттуда, и вам в лицо. И вы уже этого, конечно, не можете перенести. Вы догоняете этого ребенка и с головой туда, в эту канаву. И вот такое творится на улицах Вриндавана. Нет, мы уедем в Джайпур, мы уедем. И мы уехали в Джайпур. И мы просчитали все время, будем в Джайпуре. Вот это число. А вот в конце холи, вечером поздно, нужно вернуться, когда там все заканчивается. Но мы время не рассчитали. Приехали в последний день в разгар холи. И я увидел, что такое холи в Вриндаване. Что холи в Джайпуре, это было так. Подходят женщины такие, поют и к вам так. Подходят, поют, так танцуют, и на вас так смотрят, так и подходят. И у них краска здесь. И так вот на руку берут краску и показывают вам, можно? Или, ну, чуть-чуть. О, спасибо. Это холи в Джайпуре. Очень культурно, так, знаете, бережно. Но там танцы джайпурские, конечно, мы танцуют потрясающе. Мы были в каком-то месте на святом, и там такие танцы они устроили. Местные там женщины танцуют очень красиво. Что-то мы снимали. И мы подъезжаем к Вриндавану. Последний день холи. Где-то вторая половина дня, еще до вечера время много. И вот эта дорога, 6 километров от трассы к Вриндавану, вся забита автобусами. Все съехались. Даже из Дели приехали играть в холи во Вриндаван. Такого холи нигде нет в Индии вообще. Там все забывают. Это другая вообще дхама. Это все другие законы жизни. Погружены все в холи. Больше никто ни о чем не думает. Ни о политике, ни о Америке, ни о России. Ни о деньгах, ни о чем. Все остановлено. Только барабаны и наступления. И все кидаются с крыши автобуса. Все и туманы. Розовые, голубые, зеленые туманы. И мы едем в этом автобусе, как, знаете, как в «Сталкере». И все вокруг, мы законы все закрыли, потому что мы боимся, сейчас сюда что-то полетит, и в краске, или испражнение, или что-то еще. И мы в страхе в полном. И мы чем глубже подъезжаем, тем больше жалеем об этом, что вообще вернулись во Вриндаван в это время. А там внутри, там крики, там полиция стоит, но она ничего не может сделать. Она просто стоит для виду. В полицию никто не кидает ничего. Потом для полицейских есть отдельный день, когда они кидают у всех. Они вот там вслед за порядком, чтобы там не было уж слишком больших эксцессов. А потом есть специальное время, когда полицейские сами краской бросаются. То есть не подходите за защиту, они вас... Вот, и нас высадили из автобуса вот прямо в центре Вриндавана, вот, на поле битвы. Только я что хотел сказать, не помню. А, это то, что будет в 2012 году. Сейчас столько людей приходит в каждом городе. Вот такое количество людей приходит сейчас в Омске, скажем, в Иркутске, в Красноярске, на Украине. То, что сейчас на воскресной программе в Москве, сейчас просто приходит столько новых людей послушать лекцию о сознании Кришны. И все спрашивают о кризисе в 2012 году. И очень серьезно воспринимают Хари Кришна мантру. Поэтому я думаю, что сознание Кришны будет распространяться все больше и больше. А это означает, что не все предсказания плохие сбудутся. Чем больше людей будет обращаться к Богу, тем больше шансов, что изменится судьба России. Об этом не знают никакие сновидящие экстрасенсы. Они не видят духовную энергию. Поэтому не все сбудется, как описывают это. Так страшно. Потому что вмешиваются еще высшие силы сейчас. Через тех людей, которые обретают истинную веру и знания. То есть Россия, по предсказаниям также есть, что Россия будет защищена от многих бедствий именно тем, что обернется к Богу. Россия. Многого избежит несчастья. Поэтому надо готовиться. Как обрести чувство защиты сознанием Кришны? Нужно ли стать лучше, если быть преданным Кришне? Не усложняйте все. Просто обращайтесь к Богу и все. К Кришне обращайтесь. Не усложняйте. Это не сложно. Не так, как вы говорите. Как же это сделать? Никак не надо это делать. Просто обращайтесь к Богу и все. К Кришне обращайтесь. Все, что у нас на душе. Говорите, Харе Кришна, разговаривайте с ним. Каждый день, каждое утро. Все. Не надо ничего придумывать. Он сам и так все знает. Проблем нет у него. К нему обращайтесь. Если вы к уму к своему обращаетесь, у вас куча проблем. Вы не знаете как. То так, так и так уже пробовали. Мы уже как только не пробовали в России. Никак не получается. Теперь давайте к Богу обратимся. И именно вот с этим именем, которое раскрыто до конца. Обращайтесь к Кришне, не стесняйтесь. Берите мантру и обращайтесь. И все, жизнь меняется на глазах. Мы живем в Египте. Наш уровень Каништа Тикари. Какой мы можем совершить служение? Нас только трое преданных, три женщины. В Египте есть преданные, видите? Я не представляю, что такое Египет. Только пирамиды помню египетские. Может быть, там много пустынь, может быть, там есть какие-то красивые города в Египте, может быть, там люди живут также в городах. Значит, можно проповедовать людям. Я не знаю, как, что там, ислам или что там. Ислам? Тогда проповедуйте просто философию Бхагавад-гиты. Можете не называть имя Кришны, это может их возмутить и напугать. Можете говорить Аллах. Шри Аллах Увача. Что-нибудь такое придумайте. Ман мана пхава ман бактома тяджмам намаскуру. Аллах говорит. Я не знаю, но Бог говорит. Просто о Боге говорите. Но знание то же самое. Люди верующие заинтересуются Богом все равно. О йоге говорите также. Об аюрведе можете говорить, если знаете ее. Найдите способ, как общаться с людьми. Здоровый образ жизни говорите. Пусть они видят, что вы очень разумны, образованы, чисты в привычках, в словах, сильны в обещаниях, в обетах. Будут уважать постепенно, будут понимать, что это такое сознание Кришны. Простите, ваше мнение о ночных бдениях в день Экадыши. Это нормально для многих людей. Многие люди очень любят аскезы, преданные. Молодые, особенно здоровые люди. Хорошо, когда есть аскезы. Всю ночь петь Хари Кришна. Если у вас есть здоровье, что потом день не спать после этой ночи. Не так, что ночь пел, а потом весь день проспал. Нет, вы Экадыши не спите. Ни ночь, и день тоже не спите. Для этого нужны определенные силы, способности физические. Когда-то я мог так делать. Легко. У меня была практика до сознания Кришны. Я спал ночь через ночь. Одну ночь сплю, другую ночь не сплю. Я так жил несколько месяцев. Это была моя практика. И для того времени это было для меня нормально. Не проблема особо. Я даже почувствовал, в чем польза этой практики. Я хотел именно понять, что это такое за образ жизни. Такая аскеза тоже может что-то помочь человеку. Но Экадыши – это особый момент, когда вы погружаетесь в воспевание на все это время, всю ночь. Вы не заметите, как пройдет ночь. Если на самом деле вы погружаться умеете в это состояние воспевания, вы не заметите. Это не какая-то аскеза. У вас достаточно сил будет еще днем заниматься активной деятельностью. Аскеза очищающая. Но если кто-то не может, то не нужно применять насилие над собой. Аскеза в невежестве, если вы разрушаете свое здоровье, то это не нужно делать. Для здоровых людей такая практика полезна. Почему Нитянанда сломал посох Господа Чайтаньи? Ему надоело смотреть, как Господь Чайтаньи себя ограничивает правилами саньясы. Через что? Я саньяси, я не могу этого. Через что? Я саньяси, я не должен так делать. Взял этот посох об дерево. Чтобы больше не думал, что он саньяси. Он знал, что это верховная личность Бога. Он свободен от всего. Это их лилы. Мы не должны так поступать. Как же правильно понять, в чем состоит предназначение человека, чтобы заниматься именно своим делом? Прежде всего, нужно понять вывод Священных Писаний. Я слуга Бога. Вот мое истинное предназначение. Вот главная функция. Вот это нужно сохранить. На протяжении всей жизни понимание. Кто я? Я слуга Бога. А уже как конкретно служить Богу? Это уже другой, вторичный вопрос. Усвоить нужно главный вот этот принцип. Остальное исходит из него. Иначе я буду руководствоваться желанием престижа. Если я не буду уважать природу Бога и свою природу, ценить ее, я буду кому-то подражать, я буду руководствоваться желанием престижа, занять какое-то место. Мне не свойственно в этом мире. Но я сначала понять, что я слуга Бога, чтобы я научился уважать то, что Он дал мне. Именно вот это и развивать, с этого и начинать свое служение. У меня есть тело, есть его способности, есть, то есть рождение, качество, гуна карма. Я должен занять это тело в служении Кришне, занять свою природу. Но сначала нужно осознать, что я слуга Бога. Многие люди скрывают свою природу, стесняются своей природы. Есть очень много комплексов. Все имеют какие-то комплексы относительно себя, своего положения. Никто не знает себя толком. Все играют какую-то чуждую ему роль. Почему? Они не знают, что они слуги Бога. Они хотят кого-то удовлетворить, только не Бога. Привлечь к себе кого-то, но только не Бога. И все это ложное отождествление называется, бессмысленное. Поэтому мы не можем понять себя. Давайте вернемся к истинной концепции. Я душа, слуга Бога при всех обстоятельствах. на работе или дома, неважно, это не только профессия, это вообще мой образ жизни, служение. Когда постепенно все прояснится, кто же я в своей простоте, в своем естестве. Невыдуманное положение. Когда мы думаем о себе, мы забываем, кто я. Когда мы думаем о Боге, мы вспоминаем, кто я. Потому что наша истинная роль служить Ему, это и есть истинное положение человека. Хари Кришна, больше вопросов нет? Есть вопрос еще один? Да, все связано с совестью, со сверхдушой в сердце, которая всегда нам напоминает о себе. Тоже я, но ненавязчиво, так тихо, чтобы не мешать нашим планам. Совесть, она обостряется при этом служении, становится явной, начинаем слышать ее лучше и лучше и понимать себя. Она говорит нам, кто мы всегда.
Человек при этом чувствует, что он думает, потому что этот материальный эгоизм очень силен, все-таки вот, как бы очень сложно себя поставить на место слуги. Я вот, ну, как бы, понимаю это, но понимаю, что не понимаю. Как бы. И тем более очень сложно это объяснить людям, которые как бы не хотят понять, да, преданные хотя бы стремятся к этой идее, как бы, осознанию. Вы не могли бы как-то... Вот, ну...
Именно поэтому нужно говорить о Кришне, не просто о Боге. Слуга Бога означает слишком большая разница. Он господин, а я слуга. И это, в этом есть также какое-то несовершенство для меня, быть слугой, подчиняться кому-то. А Кришна означает всепривлекающий. Это идеал моего сердца. Это Господь сердца. Это любовь. И вы, естественно, служите этой любви. Вы даже не думаете, что вы слуга. Когда видите перед собой всепривлекающее существо, Бога видите перед собой, вы забываете обо всем. Вы просто начинаете что-то автоматически, спонтанно служить Ему. Из любви. Поэтому говорите о Кришне, и люди автоматически будут служить Кришне. Материальная концепция, значит, слуга, господин, неравноправие. И здесь тоже есть Бог, есть слуги, неравноправие. Где же справедливость, где же божественность? А божественность любви заключается. Это не неравноправие, а разнообразие отношений. Не пытайтесь сейчас ментально это все как-то в какую-то формулу сделать. Просто служите Кришне. Просто полюбите Его. А что, трудно что ли? Красивый, умный, богатый, прославленный, отреченный. О нем описано. Какие вы игры, смотрите, замечательные. Все же описано подробно. Что, разве не любите Кришну? Ну вот и все, и служите Ему. Все просто. Не думайте много. И другим объясните, когда будете служить. Когда вы служите, вы наполнены счастьем, все станет понятно, что слуга Бога – это очень хорошо. Видели слугу Бога, угнетенного такого? Революционно настроенного, из-под лобья смотрящего, и такой камень, знаете, держит. Как коржевость, такая картина. Пролетариат такой, знаете, возмущенный. Эксплуатируют людей. Посмотрите, как Харинам проходит в Петербурге, допустим. Посмотрите, какие там счастливые люди. Вот они, слуги Бога. Каждый становится, каждый начинает фотографировать, начинает записывать, начинает все улыбаться, начинает это распространяется автоматически. Никаких концепций не нужно для этого. Кришна разбивает все эти ложные концепции. Кто кому что должен, кто слуга, кто господин. Это же естественно. Бог это естественное понятие. Сейчас для молодежи не актуальна тема «Правдивость во всем». Они считают, что лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Как вы считаете, существуют ли способы предотвращения лжи? Лучше знать правду. Говорите о Кришне, говорите правду людям. Другой правды же нет. Есть какая-то другая правда, что ли? Относительная правда. Поэтому люди уже не видят разницы, что говорить. Относительно правда. Выгодно, значит, правильно. Значит, в этом есть правда. Если я чего-то хочу, вот на это я опираюсь, на свое желание. И вот ради своего желания я могу иногда, что сказать, неправду. Но это хорошо, это выгодно, это полезно.
чем проблема? Все так делают. Итак, ценности сместились уже, запутались. Относительная правда, как Прабхупада говорит, в этом мире вообще нет ни одного правдивого человека. В принципе. Хотя молодежи вообще нет правдивого человека, потому что все обмануты, все в иллюзии находятся. Как же они могут говорить правду? Даже при желании они искажаются. Даже при желании правдивости они не могут сказать чистую правду, потому что нет знания о правде. Абсолютной правде. Воры награбили деньги, собираются говорить, теперь поделим все честно. Мы же честные воры. То есть правда относительная. То есть пока вы не становите правдивы в отношении с Богом, о праведности речи быть не может. Говорите о Кришне людям, говорите о душе, о карме. И тогда они станут понимать основы, причины этой правды. На чем основывается правда? Основание должно быть какое-то. Правда без Бога не может быть правдой. Поэтому молодежь, вот эта молодежь, если она живет безбожной жизнью, они, конечно же, будут просто подгонять любые вещи под свои желания. На одной из стадий постижения абсолютной истины человек должен увидеть параматму в сердце. Как не отождествить себя с ним и не стать Богом? Не беспокойтесь об этом. Это будет не скоро еще. Не в этой жизни. Не думайте, что так просто сделать. Увидеть параматму в собственном сердце. Но тем не менее вопрос справедливый. Прабхупада говорит, что преданным это не грозит, потому что преданный никогда себя не отождествит с Богом. Больше всего на свете преданный дорожит даже не Богом и не своим прогрессом, а своей любовью к Богу дорожит. Как же он себя отразит с Богом, пока он имеет любовь? Это невозможно. Любовь означает, что он будет поддерживать это различие. Любовь – это обмен. Два нужны минимум для этого. Я и еще кто-то. Я и Бог. Я Бог, он никогда не скажет, что любовь кончается на этом. Обмен заканчивается на этом. Преданный больше дорожит преданным любовным служением. Потом он всегда, даже увидев Бога, скажет, он не скажет, что я этот Бог. Но он подчеркнет, вот он мой Господь. Вот кому я служу вечно, всю жизнь. Бхакти-йога, она делает безопасным этот процесс. Так, наше время истекло. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.